Говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах вы слушаете программу «Час прессы. Спорт», как всегда, по субботам. Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. У нас есть гости, очень интересные два человека. Это Имамбек Абдусаидов, которого вы знаете как специалиста по восточным единоборствам, и Али Хамраев, которого все знают как, я даже сейчас не буду эпитеты никакие говорить, как кинорежиссера, автора многих замечательных фильмов, мы потом скажем каких, не буду употреблять всякие слова, потому что помним мы все стихотворения Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво» и так далее, а уж знаменития Али Хамраева в кино людей немного. Мы обо всем этом поговорим после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с новостями.
Ну, совсем коротко. Прежде всего, о теннисе. Определились полуфиналисты на турнире Queen's Club, который проходит в Лондоне. В преддверии Уимблдона соревнования проходят на травяных покрытиях, а Уимблдон стартует через неделю. И результаты четвертьфинальных поединков таковы. Дмитрий Турсунов, россиянин, одержал победу в трех партиях над чилийцем Фернандо Гонсалесом. Энди Родик, американец, выиграл у хорвата Марина Чилича в двух сетах. Еще один хорватский теннисист Иво Карлович также в двух партиях проиграл французу Арно Климану, а соотечественник Климана Николя Маю выиграл у Рафаэля Надаля, испанца, 7-5, 7-6. И таким образом в полуфиналах встречаются Родик Турсунов и Маю Климана. В Бирмингеме проходит женский турнир, но там из-за дождя не сыграны все запланированные матчи. В третьем круге в пятницу выступили две россиянки, и вот их результаты. Матчи. Елена Лихвицева выиграла у японки Аюми Мориты 6-2, 6-0, а Елена Янкович взяла верх над Марией Кириленко в трех партиях. На стадионе Бишлет в Осло прошел первый этап легкоатлетической золотой лиги. У женщин на 100-метровке победила Стефани Дёрст, американка. В забеге на 100 метров с барьерами лучшей стала еще одна американская спортсменка Мишель Перри. В забеге на 400 метров победу праздновала Саня Ричардс, еще одна американская спортсменка. Ну и дважды успех сопутствовал россиянкам в прыжковых дисциплинах. В высоту лучшей стала Елена Слесаренко, а в шестом Елена Исинбаева. У мужчин на 100-метровке победил Асафа Пауэлл из Ямайки. В забеге на 110 метров с барьерами первое место занял американец Ануар Мур. В беге на 1500 метров Кипроп Бримин Кипруту кениец одержал победу. В тройном прыжке победил Филлипс Айдову из Великобритании. Ну а в метании копья успех сопутствовал финну Теро Питкамяки. На этих соревнованиях Месерет Дефар из Эфиопии установила мировой рекорд, кстати, в беге на 5 километров 14 минут 16,63 секунды.
Вот новостей немного, ну и немало. Уикенд, конечно, сейчас будет гораздо больше новостей, футбол начнется и так далее. А мы приступим к разговору с кинорежиссером Али Хамраевым. Ну, я не буду все фильмы перечислять. Аляка, если коснемся каких-то фильмов, то уже там разговор и о них поведем со слушателями. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12 бесплатно для всех регионов России. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, это пейджинговая связь, бесплатно только для жителей этих городов. Ну и еще можно посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Это вот такое новое у нас, новая такая услуга. Вам интересно, да, наверное?
Замечательно. Бесплатная услуга для любителей спорта.
Да, конечно. Итак, дорогой Али, нас многое с вами связывает, и, так сказать, кинематографическое мое прошлое, а ваше всю жизнь, но еще вот любовь к футболу, которая 58-й год, мы хорошо с вами помним, а в разговоре, это я слушателям говорю, мы даже вспомнили книжечку 19-9, которая и у вас была, когда вам было там 9 лет, и у меня, когда мне было 7. В общем, многое вот такое в жизни, за долгую жизнь много было пересечений. Вот давайте сейчас вспомним 58-й год. Мне кажется, для слушателей это будет интересно, потому что это был первый чемпионат мира, в котором участвовала сборная СССР. А вы тогда были студентом, да, и уже хотели что-то снимать. И в частности...
Я учился на втором курсе Всесоюзного государственного института кинематографии. И у нас была курсовая работа по документальному кино. Ну и все там выбирали темы. Кто там улицы Москвы, кто там метро, электрички и так далее, и так далее. А я всю жизнь любил футбол. Просто, как себя помню, гонял мяч. И я подумал, а что если вот с операторами договорюсь, ребята с Узбекистана были, у них как раз комбинированные съемки, курсовая работа, и попробуем снять что-нибудь о футболе. Ну, сидели за облом в общежитии, я говорю, ребята, скоро же первенство мира по футболу, и наша сборная готовится, вот я читал в газете, Тарасовки, они собрались, вот. И давайте, давай, давай. Ну что я сразу, декан у нас был Тавризян Ким Арташесович, болельщик страстный, спартаковец вообще. Я пришел, он тут же письмо мне, иди к Машкаркину, это бесполезно, конечно, там тысячи этих всех телевидений, все там хотят снимать, документальные студии, все. Ну, попробуй, что ты. Я пришел к Машкаркину, в управление, секретарь говорит, вы что? Я говорю, вот у меня, я студент института, вот моя книжечка, я режиссер будущий. И она так пошла и доложила. Час проходит, полтора, никто меня не принимает. Потом она говорит, уже обед, вряд ли он вас примет. И выходит из кабинета красивый такой, тогда вообще кабардиновый костюм, кабардиновый. Я говорю, простите, вы товарищ Машкаркин? Он говорит, а что? Я говорю, вот я так, что же, два часа сижу. А что ты хочешь от меня? Я говорю, вот так и так мы хотим снимать вот это, и вам подарим пленку. А что будет снимать? Я говорю, как вот Яшин берет мечи, как Сальников свои трюки, как через голову Огоньков мечи вообще. Отбиваем. Он говорит, ну зайди ко мне в кабинет. Прочел бумагу, звонит и говорит, Гаврил Дмитриевич, он говорит,
Качалин,
да. Тут вот у меня парень с института кино. Возьмите их, во сколько, я говорю, на строе. Троих возьмите в Тарасовку на месяц. Вот, они там снимут всякие трюки, и вам эту пленку отдадут. Все, до свидания. И мы месяц жили в Тарасовке. Никогда в жизни я не думал, что бифштекс может быть, ну, почти килограмм мяса. 58-й год.
Студенты,
да. Вот такие большие бокалы, шоколад горячий мы пили. Мы ели с футболистами, у нас отдельный был столик. Но, конечно, вся эта тренировка, все это адская работа. И я запомнил на всю жизнь, когда Сальникова я попросил, мы будем снимать, как вы жонглируете мячом, сколько вы можете держать, вот минуту, мяч. Две. Он говорит, пацаны, да у вас пленки не хватит в камере. И действительно, мы уже сняли, а он еще все плечом, головой, коленкой, бедром, лбом. Это потрясающе. А я сидел у ворот, когда двусторонняя игра была. И они на медосмотр ходили. И вдруг, значит, мне Якушин говорит, ты студент, иди. Что-то получилось, 11-й нужно, а тут на осмотр. Иди поиграй за него пока. И я бегал. И когда мне попадал мяч, быстро отдавал пас. Думаю, отнимут, опозорюсь. Понимаете, опозорюсь. И вот так минут 10 я поиграл. Это на всю жизнь мне запомнилось.
Конечно, это вообще и люди были такие очень яркие, интересные. Вот, ну, Сергей Сергеевич Сальников. Он, потом мы с ним очень много дружили. Я его Сережа, конечно, звал. Это вообще один... Это просто, ну, вот как-то недавно Аркадий Ратнер меня спросил, кто... твой самый любимый футболист так был вот за всю жизнь. Ну, я считаю, он, я говорю, вратаря называть, потому что Яшин, конечно. Он говорит, нет, без вратарей. Я тогда ему сказал, что Сергей Сальников. Вот именно потому, что он был бразилец.
А почему я еще любил Сальникова? Потому что, вы знаете, я его видел. Это безукоризненный пробор. Это абсолютно элегантный такой человек, красивый. И, в общем, это на уровне голливудских звезд.
Конечно,
он был. Он... Воронин, красавец, да. Потрясающий.
Ну, Воронин ребята. Позже, конечно.
Да, позже, значит, да. Но все равно тоже. Какие... А Константин Иванович Бесков. Я вот из книжки 19.9 узнал о Бескове.
Ну, понятно.
Какие он голы забивал, все. И я потом всю жизнь преклонялся перед ним, как тренер, перед тренером и как перед великим человеком.
Олег, а мы сейчас прервемся буквально на 30 секунд.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас кинорежиссер Али Хамраев. И сейчас мы пока говорили о футболе, может быть, потом поговорим немножко, чуть-чуть, хотя бы о его самых знаменитых фильмах. Я думаю, слушателям это тоже будет интересно. А у нас есть звонки, да?
Да, пошли звонки. Первым дозвонился москвич Иван. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Иван.
Вы знаете, я хочу поделиться своими воспоминаниями о теннисе. Я до сих пор отойти не могу.
Так.
Значит, два высочайших уровня короля тенниса. Когда кто-то из них играет с кем-то, то я просто считаю, что это мой любимый. Когда играет другой, то то же самое. Причем играют в совершенно разной манере.
Федерер и Надаль вы имеете в виду?
Да. И когда был финал, то я просто по-настоящему переживал. Я не знал, за кого болеть, потому что какая будет игра, исключительно богатая, изощренная техника Федерера и такая самоотверженность плюс техника, конечно, и совсем другой стиль игры Надаля, но вот выяснилось, что Федерер не в той форме. Вот я хотел у вас, как у специалистов, выяснить, что там такое с ним. То ли возраст сказывается, то ли что.
Ну, спасибо. Какой же возраст? Молодой, да, парень совсем. Какой же возраст?
Я удивляюсь, но нет, по игре...
Иван, ну просто бывают разные периоды у человека, тем более на земле. Сейчас вот Надаль вчера проиграл на траве, хотя играет на траве тоже очень хорошо. Мы нашего гостя попросим. Вы теннис любите?
Да, люблю, конечно, и с удовольствием смотрю. Вот, и я видел этот матч и должен сказать, что, ну, бывает, не пошла игра. Да. И у классной баскетбольной команды, у классной футбольной команды бывает, не пошла игра. И у боксера может не сложиться матч. Ну, не знаю, я тоже, я думал, что Федерер выиграет все-таки. Я думал, выиграет, но... А потом так вот, когда он потихонечку стал сдавать игру, нервничать, а Надаль, конечно, вы видели его страстные глаза, в нем хорошая спортивная злость. Я сказал друзьям, а может быть, с утра у Федерера была изжога. Не то съел. Что-то не то съел. Все бывает в жизни.
Ну, конечно. Он там как раз очень много брейковых мячей не брал, да?
Очень много ошибок, очень много брейковых мячей не брал. Да.
Ну, вообще, Иван, видите, это вы... Не зря об этом заговорили, потому что вот наш гость тоже с интересом смотрел. А с точки зрения кинематографиста Олега, как это вообще вот теннис кинематографический, как по-вашему?
Безусловно, конечно. Да? Это, во-первых, вот все время видишь крупные планы, а это уже кинематографический прием. Вот и досаду, и злость на себя. Когда ломает Сафин ракетки вообще. Это, а когда в отчаянии кусает свои прекрасные губы Шарапова. Что? Это настоящее кино. А все эти их сальто, когда они кидаются за мячом, когда спорят с судьей, судья выходит несчастный и смотрит, след есть там рядом или нет следа, и так далее, и так далее. Так что это, да, любой спорт кино. И я почему люблю смотреть по телевидению спорт и ходить на стадионы, когда есть возможность, потому что для меня лично, уже не очень-то спортивного человека, вот, в моем возрасте, для меня спорт – это подпитка. Ты смотришь, как люди превозмогают ситуацию, погоду, какое-то недомогание свое, и это в тебе дополнительные силы какие-то, подпитывает тебя волей какой-то, стремлением к победе. Это замечательная вещь.
Давайте послушаем наших слушателей.
Да, это Александр Москвич. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
У меня три вопроса.
Так.
Первый по поводу женского волейбола. Вот раньше мы выигрывали, теперь проигрываем. Так все-таки чья была заслуга прежней победы? Ушедшего Карполя или пришедшего Капрара, который использовал инерцию, возникшую при Карполе?
Александр, поняли ваш вопрос. Второй.
Да, второй вопрос. Вот тут жалуются, что не хватает хорошей смены для команд. Но вот и вспоминают советские времена. Так и тогда все держалось не просто на энтузиазме. Весь молодежный и детский спорт содержали различные заводы, фабрики в приказном порядке. Теперь это уже невозможно сделать, но в рыночной экономике. Может быть, можно принять такой закон, что тем, которые будут деньги давать на спорт, им будут какие-нибудь льготы.
Поняли,
по налогам.
Александр, поняли. Да, и третий?
И еще об этом я хотел сказать, что может быть еще сделать так, что это тоже к тому же вопросу, что может быть сделать так, чтобы карьера областных и городских чиновников зависела от успехов местных команд в спорте. У кого лучше, тому, естественно, больше шансов на продвижение и так далее. И третий вопрос.
Так.
Ну вот к вашим гостям уже.
Да.
Вот многие боевые искусства, это скорее балет. Он больше направлен на публику, на камеру. А я бы хотел спросить, какое из боевых искусств, не говорю восточных, потому что есть еще капоэра в Бразилии и другие, да, какое из них реально эффективнее всего в драке?
Поняли. Александр, быстро отвечаю. Насчет женского волейбола. Сборная России чемпион мира. Поэтому я не понимаю, почему вы говорите, что раньше при Карполе, потом при Капраре. При Капраре в прошлом году она стала чемпионом мира.
Ну вот Александр считает, что это инерция была. Работа Карполя.
Ну, так при Карполе уже долго не выигрывали. Понятно. Теперь, что касается смены, то заводы, я не знаю, здесь ни при чем. Сейчас, тогда была государственная система заботы о подрастающем поколении, сейчас тоже вроде деньги вкладываются, и как раз сейчас, Александр, вы как бы, если бы вы несколько лет назад этот вопрос задали, тогда понятно. Но сейчас как раз, когда пошло дело, может быть, еще не так, как нам бы хотелось. Не далее, как вчера я был в Тимирязевской баскетбольной школе, вот в этом новом здании потрясающем. Таких я не видел вообще и в мире, между прочим. Мы как раз с Сергеем Селивановым, это тренер бывший баскетбольной юниорской сборной СССР, да, и так далее. Мы с ним вспоминали, что вот примерно такой зал есть на стадионе Ноу Камп в Барселоне, но этот лучше. То есть теперь у детей лучший зал, ну, конечно, их немного. Третий орган, чиновники, вот это давайте, про чиновников не будем. Но еще им, они и так себе карьеры делают прекрасно, еще спорт им зачислять, да? Они и так для своих карьер спортом как-то
сегодня
занимаются.
Сегодня время продюсерского кино и время чиновников.
Да?
Это жизнь прилива-отлива, а через несколько лет придет опять время режиссерского кино. И придет настоящих трудяг.
Иманбеку Абдусаидову короткий вопрос. Вот боевые искусства, какие, он сказал, наиболее эффективные в драке?
Я хочу сказать, все виды боевого искусства являются боевыми, эффективными. Просто это происходит от правил, когда в наше время в советское карате закрыли,
да,
запретили, Андропов подписал письмо, и для того, чтобы вот
те, письмо которые... Письмо запретить, да?
Запретить, да. Те, которые стояли у истоков советского карате, Алексей Борисович Штурмин, Тадеуш Касьянов, да, и другие, они старались, мы у них в школе, вот когда занимались, они старались каким-то образом легализовать вот это карате, чтобы каким-то образом могли заниматься. А на самом деле вот это вот понятие балет появилось позже. Придумали, что бесконтактный карате, спортивный карате.
Ну правильно, карате. А еще же не хватает, чтобы еще драки были.
Да, и вот поэтому вот сложилось такое мнение, что стиль сётокан, например, да, это балет. То
понятно.
Есть, вот исходя из этого, среди народов появилось такое слово «балет». А на самом деле настоящее боевое искусство – это действительно боевое искусство, все виды боевого искусства.
Хороши в драке, являются... в общем,
это слово. Да, да, да. Все, Александру ответили по всем вопросам. У нас еще два звонка.
Да-да-да, но... Эмиль Викторович давным-давно уже
Эмиль Викторович, очень... пожалуйста, используйте возможность поговорить с замечательным нашим гостем. Эмиль Викторович, слушаю вас.
Вы знаете, я, конечно, попробую использовать, но вот тут затронули 58-й год,
так,
а он был очень огорчительным. Я вот что думаю, если бы поехали на первенство мира Стрельцов, Огоньков и Татушин, думаю, в четвертьфинале мы могли бы пройти шведов, несмотря на Хамрина. Как вы думаете?
Понятно. Я... вот сейчас как раз это точно вопрос к Алиака, кинорежиссеру Хамраеву, который в то время снимал там подготовку, да?
Да,
и
да.
Видели вы вот...
Да, дорогой Эмиль, я хочу вам сказать, что в то время, когда мы три студента киноинститута снимали как учебную работу подготовку нашей сборной к первенству мира в Швеции, на моих глазах арестовали Стрельцова, Татушина и Огонькова. И вы знаете, это была такая жуткая сцена. Мы же тогда не читали Солженицына, мы не читали Шаламова. Да. Вот. Мы какие-то слышали кухонные разговоры о том страшном времени. Но вот на моих глазах подъехали две победы. Вышли из них три человека в костюмах, галстуках, шляпах. Почти, практически одинаково одеты, зашли, поговорили с Якушиным и с Качалиным, и потом через несколько минут мы видим, как в эти победы сели, низко опустив свои головы, Стрельцов, Огоньков и Татушин. Вот. И потом вся сборная в подавленном абсолютно состоянии сидела в столовой, у всех кусок в горле застрял, и Слава Митровели, который как-то нам, вот, к студентам, к ребятам относился.
А он еще совсем молодой.
Да, там, совсем мальчишка, да, на краю играл. Вот.
В сборную тогда он даже не сыграл. Он
я был, говорю, на сборе что только. Случилось, что случилось, Слава? А, говорит, подстава, подстава. Вот такое он слово сказал. И, конечно, я вам скажу, безусловно, я с вами согласен, если бы эти три игрока, особенно Стрельцов, играли бы в Швеции, то Стрельцов прозвучал бы так же, как прозвучал там Пеле. Ну, тогда Пеле был открытием, а Стрельцов был бы тоже открытием того чемпионата мира, я убежден.
Причем Стрельцову было тогда уже 21 год, а Пеле только 17, поэтому вполне может быть, что...
Он сформировавшийся был прекрасный футболист.
Ну, не будем Пеле уже теперь, чем Пеле-то виноват, что Стрельцова там не было.
Пеле-то совершенно ни при чем. Успеем Владимира послушать, приветствую вас, Владимир.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос вашему гостю.
Давайте быстрее только, да?
Да, я понял, он документалист.
Нет, ну как это, вы что?
Нет, фильмы снимает о документальном кино, да?
И документальные, и художественные.
Ну, художественные, знаменитые фильмы, да, мы же назовем вообще. Ну вот для меня самые любимые фильмы — это «Белые-белые аисты» и «Человек уходит за птицами». А для людей, ну, может быть, не столько кино любящих, а, так сказать, массового зрителя, это «Жаркое лето в Кабуле», «Седьмая пуля», по-моему,
«Телохранитель».
Да? «Телохранитель». Да. Ну, Владимир, Али Хамраев снимал фильмы вообще в Италии, во всем мире, я не знаю, в Америке, где только не снимал.
Я уже динозавр нашего кино.
Да, Владимир, так а документальный фильм, это уже он рассказывает про молодость, когда был студентом, и про любовь к футболу. Вот он начал с такого фильма. Владимир, еще какой-нибудь вопрос есть у вас?
Документальный он сейчас не снимает.
Снимаю. Да? Недавно снял о генерале Дустуме.
Я хотел
о генерале Дустуме? Да, Владимир, спрашивайте скорее.
Я хотел спросить, а знаком ли он с новинками, которые применяла немецкая кинодокументалистка Лени Рифеншталь. Вот какие-то она там говорят, когда снимала в 1936 году Олимпиаду, она там применяла какие-то новые виды киносъемки.
Вы знаете, она
применяет
была...
ли сам Хамраев, господин?
Она блестяще была организатор и талантливый человек. И вот вы что сейчас видите в кинохронике, вот эти фашистские шествия, это из факелов огненный свастика, Вот, вы видите все эти... Это все она организовала, она все это нарисовала, и все под ее режиссурой было сделано. А мы это смотрим как фашистскую символику сегодня. Она вот это. Потом она такая была гениальная, она, например, монтировала, уже наши войска были под Берлином, а она Гитлеру монтировала ролики, и он в бункере смотрел, как будто вот-вот уже они переходят наступление.
Ой, давайте не будем лучше про этих фашистов, и как-то хороший день такой теплый, и хорошая у нас программа живая, не будем вспоминать. Владимир зачем-то на эту Лени Рифеншталь нас навел.
Ну, она 100 лет прожила, поэтому он как-то
помнит. Мы сейчас должны будем прерваться, я только обращаю ваше внимание, что не забудьте в час дня послушать программу «Ваше здоровье». Здоровье. Вы сами знаете, уважаемые слушатели, что спорт без здоровья никуда, и здоровье благодаря спорту только и может быть. Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, новости коротко. Близ населенного пункта Яндары в Ингушетии ночью в результате обстрела погибли 3 человека. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на МВД Ингушетии. Среди погибших сотрудник ОМОНа, 2 человека ранены. Международные посредники по ближневосточному урегулированию выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. После захвата сектора Газа исламистской группировкой «Хамас» Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство и формирует чрезвычайный кабинет во главе с Салямом Фаядом, бывшим министром финансов. Российским космонавтам удалось отремонтировать вышедшие из строя компьютеры Международной космической станции. Причиной неполадок в работе компьютеров стал сбой в электропитании. 2 астронавта НАСА вернулись на борт МКС после работы в открытом космосе. В Ростовской области сегодня будут перезахоронены останки капитана Алексея Брянцева, погибшего при освобождении Таллина в сентябре 1944 года. Останки советского офицера были эксгумированы эстонскими властями из братской могилы, находившейся у памятника воину-освободителю в центре Таллина. В Ираке обнаружены тела 13 человек, членов иракской национальной сборной по тэквондо. 15 спортсменов были похищены в мае прошлого года. В столице Афганистана, Кабуле, смертник в заминированной машине атаковал автоколонну НАТО. Погибли 4 мирных жителя, столько же ранены. С 15 июня каждый въезжающий в Европейский Союз с более чем 10 тысячами евро наличными обязан сообщить об этом таможне. При пересечении границ внутри Евросоюза никакого контроля не будет. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт», как всегда по субботам. Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас специалист по восточным единоборствам Имамбек Абдусаитов и главный гость, Имамбек, вы не обижаетесь, надеюсь, главный гость у нас сегодня, знаменитый уже, скажу, ладно, один эпитет использую, хотя хочется еще и несколько других использовать, кинорежиссер Али Хамраев. Мы с ним вспоминали молодость в первой части, говорили вот о 58-м годе. Олег, а у меня вот такой к вам вопрос есть. Вот почему все-таки вот советские фильмы о спорте, мы их любили, конечно, но они такой носят как бы несерьезный характер, в общем-то, и фильм «Вратарь», там «Спортивная честь», ну и так далее. Много было фильмов, но они так как бы комедийные, да, «Запасной игрок» там с Вициным и так далее. А вот все-таки западное кино дало много классических фильмов, вот.
«Такова спортивная жизнь». «Такова»,
в частности.
Прекрасная картина.
«Восьмой раунд», «Последний раунд». Да. Был еще знаменитый очень фильм, я смотрел, «Пять сетов» назывался. Это вот о теннисе как раз. В общем, много было фильмов о спорте, действительно вошедших в классику, так сказать, мирового кино. Потому что советские фильмы, ну, любили, да, «Вратарь», там «Выросло поколение».
«Первая перчатка».
Да-да-да, конечно. Ну, были такие милые, что ли, фильмы, все с незамысловатым сюжетом. Почему все-таки вот кино советское, ну и потом российское, не оставило настоящего спортивного фильма? Вот, ну, как вот вы тоже вспомнили «Такова спортивная жизнь» и, я не знаю, «Восьмой раунд» какой-нибудь фильм. Почему? Вот как,
ну,
вы думаете?
Ну, время было такое, вы же прекрасно знаете, что тогда конфликты разрешались только такого типа, что хорошее борется с более лучшим.
Понимаете?
А в спорте, ну что, в спорте, ну вот тренер один хороший, а другой лучше, да. Вот. И так далее, и так далее. Только, так сказать, один конфликт разрешался в спортивных фильмах, что...
Зазнался кто-то?
Зазнался или немножечко там лишние 100 грамм выпил перед тем, как выйти там на ринг. Понимаете, это было, была общая болезнь. Хотя, вы знаете, вот сегодня 80% экранного времени по всем телеканалам занимает старые советские фильмы.
Да.
И там есть фильмы о спорте, и фильмы о любви, да, и фильмы о верности, и так далее, и так далее, и так далее. Все эти фильмы, вы знаете, они были очень добрыми и очень искренними фильмами. И я люблю, я с удовольствием пересматриваю фильм «Вратарь» и «Первая перчатка»,
ну,
понимаете?
Да.
Прекрасные актеры, прекрасные люди. Ну, вы знаете, что в то время, если бы, например, о спорте написал какую-нибудь повесть Солженицын, ее опубликовали,
да,
конечно, мы сделали классный фильм. Всю закулисную сторону спорта, это же жизнь, там все есть, и ненависть, и вражда, и зависть, и подставы, и там, мне рассказывали спортсмены, там в шиповке, там и гвозди засовывали, чтобы она ногу себе повредила перед стартом, все было в этих соревнованиях, и время мы прошли. А сегодня никто не дает деньги на то, чтобы сделать настоящий спортивный фильм.
А вот
можно было бы сделать.
А я вам как бы в порядке некоторого возражения, если можно.
Да, с удовольствием. Да?
Вот Леонид Геннадьевич Зорин давал мне в свое время читать два своих сценария. Один был, назывался «Секундомер», а другой «Гроссмейстер». По ним поставили фильмы потом. Но вот от сценариев у меня осталось прекрасное впечатление, а когда я потом увидел фильмы, оказалось опять вот такая вот фальшь какая-то, не настоящий спорт. А Зорин, ну вы, конечно,
да,
его знаете,
конечно,
он в спорте прекрасно разбирается вообще. И он как раз с Константином Ивановичем Бесковым дружил, и мы там часто даже так у него там втроем собирались, играли там в шахматы, я не знаю, в блиц. Он прекрасно при этом и в шахматы играет. Но я к тому говорю, что вот человек написал сценарий, и там была правда как бы о спорте. Ну, может быть, я не знаю, не на 100%, но в его представлении правда. А потом выходит фильм на экран, и опять вот, вот какая-то инерция вот этого представления ложного о спорте, как о каких-то картинках. Вот,
Я думаю, что не повезло с режиссером. Только с режиссером. Только... Я вам скажу, что разный же режиссер бывает всегда. И в Голливуде есть огромный поток сериатины, ну, конечно, да, и ерунды всякой. И этой ерунде голливудской сегодня полностью подражают все наши сериальщики. Полностью. Да, да. Средний голливудский фильм, они начинают все это смаковать. Мы же знаем прекрасных режиссеров, которые делают шикарные фильмы, где тоже и стрельба, и гангстеры, и эротические сцены. Но это колоссальное мастерство. Вы знаете... Когда моя мама покойно заболела, и я из Ташкента привез ее на операцию в Москву, я зашел к академику Федорову, он директор института проктологии, и я к нему пришел, с ЦК Узбекистана был звонок, Минздрав и так далее, я пришел, вот, и он говорит, ну хорошо, все, один из моих хирургов ее прооперирует. Я говорю, вы знаете, я бы очень хотел, чтобы вы, он говорит, вы знаете, ну что же, этот мой ученик, это замечательный хирург, он в Америке оперирует, и в Англии. Я ему сказал, вот вы наше кино же знаете советское? Да, знаю. Да. Но у нас очень много хороших режиссеров. А Тарковский один, а Герасимов один, Бондарчук один, штучные. Так и я к вам обращаюсь. И он так нажал кнопочку и говорит секретарю, запишите Тарасенко на меня, я приеду через неделю, прооперирую.
Тарасенко, это фамилия?
Да, моей мамы покойной. Да. Да, у меня папа таджик, мама... украинка, в паспорте узбек.
Понятно.
Я считал, а в душе сам не знаю кто. Просто сын земли. Сын земли. Ну, всегда я везде говорю, что я был, есть и буду узбекским кинорежиссером. Потому что я могу снимать в Средней Азии, могу в России снимать, потому что учился здесь. И потому что через русский язык я познал мировую культуру.
А я помню, вот еще, я тоже совсем был мальчишкой, поскольку вы учились у Григория Львовича Рашаля, да, на курсе?
Да, 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 мой
профессор. А он был в очень хороших таких дружеских отношениях с моим отцом, и я помню, они как-то вот в разговоре еще, ну, мне, знаете, мне было тоже там 18 лет, 17, слушаешь же, и он вообще вас называл среди нескольких студентов, ну, как отец спрашивает его, предположим, о... Там, ну, они же на «ты» были там, Гриша, да, да. А кто там у тебя там сейчас, какие способные люди там. Он несколько фамилий называл, вот я тогда еще вашу фамилию он назвал, я запомнил. Поэтому, так сказать, ну...
Спасибо.
Вот я не знаю, вы сказали, я почему об этом сейчас помню, когда вы говорите, вот штучные Бондарчук, Герасимов, ну вот Герасимов, вы имели в виду, естественно, Сергея Полинаревича.
Конечно.
Он же еще как воспитатель был очень...
Вот, знаете, у него учился мой отец, Иргаш Хамраев, мой отец, он сценарист, киноактер, и он мальчишкой пришел в кино, его отправили учиться в Ленинград, а Сергей Полинаревич... Там Траубергу Козинцеву помогал, и когда они были на съемках, он вел актерский курс. И так получилось, что в 1971 году мы летели в Японию, делегация, Герасимов руководитель, Данелия Панфилов и я члены делегации, и он сидит в первом классе, как депутат, а мы там, в экономическом, и вдруг стюардесса говорит, вас зовет ваш начальник, кто тут Хамраев? Я говорю, я. Я на мой поднос перенесла туда. И он мне говорит, Сергей Павлович, слушай, у меня тут один узбек учился, ты знаешь? Тоже, говорит, Хамраев. Такой парень интересный, боевой. Какая его судьба? Вот ты, наверное, знаешь? Я говорю, он стал известным сценаристом, киноактером узбекского кино. Потом попал на фронт и погиб в 42-м году под Вязьмой.
Это отец ваш,
да? Да, смотри, говорит, а вылку был, скольких людей унесла война? Я говорю, Сергей Павлович, а это, между прочим, мой отец. Как? Да ты не может быть. Я говорю, да? Да ты же светлый. А он, я говорю, ну я в маму, мама украинка. Вот так я в маму пошел. И он говорит, Наташа, стюардесса, дай мне кровавая Мэри. И мы помянули моего папу. И он 10 дней в Японии вот так меня за руку держал на сцене, представляя мой фильм, и меня и говорил. Я только в Японии понял, насколько я стар. Я вам представляю режиссера, который является сыном моего ученика.
Вот мы, не подумайте, уважаемые слушатели, что мы забыли о спорте, потому что мы часто затрагиваем тренерскую тему. И я считаю, что вот это пример вот, предположим, Сергей Герасимов или
это
там
наши тренеры
Григорий
были.
Рошаль, это вот так тренер. Должны, мне кажется, тренеры работать с молодежью. И так работали ведь те, кого вы упоминали. Качалин, Якушин, ведь все, так же все конечно. Было. Вы можете их сравнить вот, с кинорежиссерами, правда?
Безусловно.
Это без натяжки.
Безусловно. Когда Михаил Иосифович Якушин стал тренером Пахтакора, я просто там с кинохроникерами проникал в раздевалку, и в перерывах я видел его установки, я слышал, как он говорил: «Ты почему даешь себя бить по ногам? Ты почему? Он же чувствует, что ты трусишь! Но ты не трусь, ты при на него! Ты не бей его по ногам, но ты не трусь! Тогда он не будет тебя бить по ногам!» А у парня уже прям кровь течет, понимаете, по ногам, там все. И это, Якушин, конечно, был великий тренер и много дал нашему футболу.
Вот поэтому, когда говорят, вот сравнивают футбол и театр, футбол там и кино, то это все, конечно, натяжки в прямом смысле, да? Но я вспоминаю Якушина, Аркадьева, людей, которые и театр очень любили, и кино, и ставили игру. Они же были режиссерами-постановщиками игры.
Безусловно.
Правда?
Это великие тренеры и в хоккее, Тарасов.
Ну, конечно.
И вообще, ну, безусловно. И в каждой семье глава семьи, он режиссер своей семьи, правильно?
Да, правильно.
Я в своей семье режиссер, жена у меня министр финансов. У нас все распределено. Иначе я разорюсь.
Нет, ну она директор картины тогда, значит, не министр финансов. Раз вы такие режиссер, если бы вы были премьер-министр, она министр финансов.
А вы продюсер.
Но если вы режиссер, то она или продюсер, или раньше был директор картины.
Вот я просто помню, что на съемках фильма «Чрезвычайный комиссар» у меня было 3000 человек массовки. Вот. И опоздал кран, автокран. И, наконец, развязывает такой водитель, подъезжает на полчаса позже. Тут солдаты все на съемке, все тут на солнце. Почему вы опоздали? Почему я на него? А он: да пошел ты. И в это время полковник, который командовал этими войсками, он говорит двум солдатам: арестовать на гауптвахту. И там такой деревянный, они сделали туалетный, деревянный гауптвахт. И этого шофера арестовали, весь день сидел. И... А в конце, когда его освободили, дали ему кружку воды и кусок хлеба, да, полковник говорит ему: ты пойми, что вот этот режиссер этого фильма, он генерал. Он генерал. Ты понял, да? Ты должен к нему уважительно. И вот это я запомнил навсегда. И я думаю, что везде есть режиссеры. И тренер – это режиссер своей команды.
И генерал.
И генерал одновременно.
Послушаем теперь.
Да, Владимир Москвича. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Слушаю вашу программу. И, понимаете, бальзам на душу. Прям даже вот звонить не хотелось, отрываться идти. Вот я назову только три таких имени. Валентин Александрович Гранаткин. В течение 30 лет был первым вице-президентом ФИФА.
Ну, немножко поменьше, не важно.
Но с перерывом, с небольшим, там, 3 года у него такое.
Да.
Николай Гаврилович Латышев.
Да.
Первый советский судья, который был награжден серебряным знаком ФИФА. Это единственный судья.
Да.
И Лев Иванович Яшин. Это лучший вратарь в мире. Вот это вот три фамилии одни говорят уже о том, что советский футбол что-то имел в мире, конечно, какое-то место занимал. А вот сейчас вот я хочу вот обратить ваше внимание. Прошел футбольный матч, посвященный 50-летию Рената Досаева. Вот я посмотрел минут 10-15. Понимаете, вроде бы хорошее такое мероприятие, посвященное хорошему человеку, хорошему спортсмену. А трибуны, такой огромный стадион, пустой. Жалкая картина. Вот нету праздника, нету праздника. Мне кажется, что сейчас вот футбол наш, он превращен в какой-то пиар самый настоящий. То есть... Вместо того, чтобы делать нормальные поля детям с нормальным покрытием, стелят вот эти искусственные ковры. Вместо того, чтобы строить стадионы хорошие, открывают постоянно вот эти камни. Вместо того, чтобы, например,
заниматься
молодыми ребятами, значит, какие-то ромбики, квадратики на майках вешают, опять их снимают, потом опять вешают. Вот как у вас, какое сейчас такое... отношение к нашему футболу, что из него сделали. И еще такой вот, я сейчас дикий случай услышал из ваших новостей.
Да.
В Ираке, в общем, казнили всю команду по тэквондо борцов. Что такое происходит? Что в мире творится? Спасибо вам большое.
Владимир, да, насчет казни этого, ну, в Ираке может черт знает что творится, конечно. Насчет казни я ничего не слышал.
Я тоже не слышал.
А вот эта тема очень хорошая, потому что мы же с вами помним проводы Яшина, матчи в его честь, посвященные его... Сперва были проводы, потом посвященные его 60-летию. Стадионы были полны. Матчи проводились, правда, тогда и ветераны приезжали, и молодежь играла. Все-таки, когда современные футболисты играют, это другое дело. Вот я помню, например, Карлос Альберто, знаменитый бразильский капитан трикампеонов 70-го года, приехал со своим сыном Алешандре, который играл против действующих игроков. А Карлос Альберто, ну, вместе с Бекенбауэром, да, они играли за ветеранов. То есть тогда и народ собирался как-то действительно, и футбол, ну, как-то был, я не знаю, мне кажется, был просто ближе людям, чем сейчас. Вот вы согласны,
вы
с Владимиром?
Вы знаете, сегодня, в общем-то, организм, который называется нашей страной, а вместе с ней и спорт, он переживает сложное время.
Мягко говоря.
Ну, так сказать, ну, гриппует, давайте так вот аккуратно скажем. Ну, пройдет же грипп, понимаете, пройдет грипп, и опять будет организм здоровым. Мне кажется, что это временное явление. Сейчас обожгутся на многих вещах. Я просто помню ребят, когда были мы молодыми, они играли в сборных командах Советского Союза. Эти ребята были очень скромными ребятами. Они даже талоны на питание, которые им выдавали, продавали, чтобы какую-нибудь майку купить своему сынишке, понимаете? Но когда надо было выступать за родину, они там рвали всех вообще, рвали, понимаете? И глаза горели, и бегали вообще, падали без сознания после игры за родину. А когда стали играть за деньги, то патриотизм отошел на второй план. И сейчас мы переболеем. Я думаю, что будет государственная программа какая-то. Родится новая идеология, когда будут думать о патриотизме. О патриотизме в первую очередь. И, конечно, Лев Иванович Яшин – это номер один в нашем спорте. И как человек, спортсмен, и как человек, который в личном плане подавал всегда пример. Так что, Владимир, не отчаивайтесь. Все еще будет хорошо, и будет еще праздник на нашей улице.
Я как раз и Владимиру, и вам вот насчет сражались, рвали, да, патриотизм и так далее. Вот сейчас футболисты сборной Англии, между прочим, соперники игроков сборной России по отборочным матчам чемпионата Европы, приняли решение, что за сборную страны они играют бесплатно. Это, ну, эти, сами понимаете, кто, Бекхэм, Лэмпард и все миллионеры, да? Как и такие же миллионеры здесь, Аршавин там и так, и прочие, да? Титов, и, в общем, все они тоже миллионеры. По нашим меркам-то вообще более, чем те там по сравнению с их мерками. Так вот, они за сборную играют бесплатно, но при этом все премиальные деньги, которые получают от Федерации футбола Англии за игру за сборную, не делят между собой, а все в детский фонд. Фонд развития детского спорта и так, ну, и так далее, медицинские фонды. И они уже подсчитали, что они тут за какие-то небольшой срок матчи, считай же, и они же и товарищеские матчи играют, не только отборочные, вот с Бразилией играли, они за небольшой срок уже 1 000 000 фунтов стерлингов не взяли себе, а отдали в этот самый в детский фонд. То есть а за сборную, значит, сражаются бесплатно. Я к вопросу о патриотизме,
знаете,
и так далее.
Ну, по-разному все складывается. Я, например, вот знаю, что фонды различные создают не только спортсмены, но и создают люди, которые стали успешными бизнесменами. Алишер Усманов, мой земляк, он вырос в рабочем городке в Ташкенте, и он сейчас один из крупнейших бизнесменов России. Вы знаете, у него есть свой фонд поддержки культуры и спорта.
Вот это как раз Александру мы заодно отвечаем. Там есть налоговые льготы, Александр, мы забыли вам тогда
сказать. Я знаю, что вот, например, Алишер Усманов, вот, насколько я информирован, 7ТВ, значит, канал. Да. И я уверен, что фонд искусства, поддержки искусства, культуры и спорта фонда Алишера Усманова, он окажет огромное влияние на то, чтобы канал 7ТВ стал одним, опять, из самых привлекательных, интересных пропагандистов спорта. Вот там вот была очень интересная передача «Кухня». Как она называлась?
Футбольная кухня.
Футбольная кухня.
Так это мы с Олегом как раз ее вели.
Надо восстановить эту передачу. Восстановить, это замечательная передача, надо восстановить. И почему руководство 7ТВ не думает о том, чтобы восстановить?
Это связано с Усмановым, наверное.
Не надо связываться. Я смотрю, я помню эту передачу, это такая же замечательная передача, как и была передача Савика Шустера, которую теперь на Украине я слышал, да, а не здесь. Так что дай бог вам удачи, Валерий и Дмитрий. Надо восстанавливать эту передачу.
Спасибо.
Кто-то хочет восстанавливать Советский Союз, это не нужно. А вот передачу в Кубке футбола. Просто надо восстановить наши былые ощущения о единстве, о добропорядочности, о том, что надо вовремя протянуть товарищу руку, понимаете, в трудную минуту. И не пиарить, не написать в газете, что вот мы купили ему лекарство, он излечился от СПИДа. Это полная чепуха. Просто пожмите руку и посмотрите ему в глаза, скажите, как твое здоровье, как дела? Уже будет хорошо.
Кого мы слушаем сейчас?
Владимир из Петербурга, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к режиссеру Хамраеву.
Да.
Не могли бы вы снять фильм о воине-победителе, русском солдате, который не погиб на эсминце Гремящей, прошел весь штрафбат от рядового пулеметчика до командира взвода 45-ок. Именно он в 53-м году подарил Елизавете II, королеве Великобритании, королевскую мантию во время коронации. Именно с ним она танцевала с первым офицером в своей жизни, будучи королевой.
Владимир, поняли, но это все-таки несколько далеко совсем от спорта. Вот если бы сказали, что не мог бы Алиака снять какой-нибудь фильм о спортсмене великом, но, предположим.
Но вы знаете, у нас разговор стал шире.
Да, да, да.
Если мы говорим режиссер, а тренер это режиссер,
да, 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 да,
в команде, то я понимаю нашего слушателя, который из чисто из патриотических побуждений хотел бы, чтобы такой фильм снялся. Сценарий давайте, будем читать, будем думать, будем доставать вместе бюджет.
Время на исходе, кого еще слушаем?
Москвич Иван нам дозвонился.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, я, к сожалению, поздно включился, я не знал, про кто у вас в гостях. Огромное вам спасибо за передачу вашему гостю. У меня очень коротенький вопрос. Да. Вот понимаете, вот в этот советский период куча была очень, ну, не слишком куча, но все-таки очень много хороших фильмов снято. И такое ощущение, что режиссер имел достаточно свободу для творчества, и в то же время какое. Вот скажите что-нибудь по этому поводу. Спасибо.
Понятно. В гостях у нас замечательный режиссер Али Хамраев. Фильмы мы его уж не будем повторять, потому что время жалко. Насчет свободы творчества этот вопрос не очень так, я бы сказал.
Вы знаете, ну, как свобода в творчестве? Она была, безусловно, ограничена. Свобода творчества. Нам не разрешали постельные сцены. Нам не разрешали, чтобы мозги вот на стене после выстрела контрольного в голову висели на стенах. Ну на стенах и мозги. И вот это нам не разрешали. И я думаю, что правильно, что
не разрешали. А по части идеологии?
По части идеологии нам не разрешали показывать, что советский человек это ворюга, взяточник, что он завистливый, что он бросает каждый год своих детей, жену и так далее, и так далее. В мягкой форме, как-то отраженно, можно было об этом говорить. Но все равно советское кино, оно одно из лучших в мире было в то время. «Летят журавли». Ни один сегодня режиссер не повторит успеха Колотозова, и «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля этому фильму заслужена.
Ну, «Иваново детство».
«Иваново детство». Ну, огромное количество картин. Мне удалось из 20 художественных фильмов 10 снять. Вот те фильмы, которые я хотел. А 10 я снимал для них.
Для них была... это кто?
Для них это для большевиков, для ЦК. И Андрей Тарковский, он мне даже как-то сказал, слушай, как тебе это удается снимать вот то, что ты хочешь? Я говорю, ну я с ними договорился. Один фильм для них делал, один для себя. Один для них, один для себя. «Жаркое лето в Кабуле» я поехал, снял, стиснув зубы. Я снял фильм о врачах, добился, чтобы главную роль играл Олег Жаков, человек с самым честным лицом в советском кино. Да. Понимаете, за это мне большевики дали снять исповедальный фильм о моем отце, погибшем под Вязьмой, младшем лейтенанте Эргаше Хамраеве, о моей маме Анастасии Тарасенко, которая всю жизнь ждала с фронта своего. Вот так вот складывается жизнь. Так что все было интересно, хорошо, мы умели как-то обходить вот эти рифы. А сегодня денежные рифы мы обойти не можем. Мы сегодня, режиссеры, стали товаром. Товар. Вот ты играешь в футбол, ноги у тебя молодые, мозги есть, получай деньги, играй. А ты уже что не можешь мне приносить деньги, ты не будешь играть, сиди на запасной скамейке. Так и у нас в кино.
Дмитрий интересуется у Алиака. Как вам кажется, генерал Дустум, упомянутый вами, напоминает Саида из «Белого солнца пустыни», еще один замечательный советский фильм. Он то исчезает, то появляется, когда где-нибудь начинает стрелять.
Да, вы знаете, это удивительный человек. Я с ним дружу уже много лет. Это единственный человек, который при встрече со мной обнимает меня и спрашивает: «Аляка, когда начнем фильм о Тамерлане?» Он готов сидеть на лошади рядом с Тамерланом, и он мне 5000 всадников продемонстрировал, собрал за 3 часа и 25 тысяч солдат. Это уникальная личность, он умеет проигрывать, но умеет возвращаться на политическую арену. Это настоящий вождь Северного Афганистана, народов, таких как таджики, киргизы, узбеки, туркмены, живущие в этой территории. И я с ним часто встречаюсь и думаю, что это, как бы, так сказать, местный Чапаев.
А конный спорт вы любите, раз уж речь зашла?
Конный спорт. Я ездил на лошадях, на съемках, на «Седьмой пуле». Мы с Чакморовым, актером, выезжали на съемки на лошадях. И вместо команды «Начали» я стрелял из маузера. Вот, да. Но, с другой стороны, надо, конечно, серьезно заниматься конным спортом. Это удивительный, интересный вид спорта.
Аляка, осталось у нас всего несколько секунд, скажем так, полминуты. Что-нибудь вот о спорте такое, что вам хотелось бы сказать, но я не догадался спросить. Есть?
А? Я хотел бы сказать... Большое спасибо тем людям, которые помогают ветеранам спорта. Вы знаете, вот Алимжан Тахтахунов, мой друг, у него просто есть фонд помощи ветеранам футбола. Он бывший пахтакоровец, он был администратором команды ЦСКА, Вот сегодня преуспевающий бизнесмен. Вот хочу ему сказать спасибо, хочу сказать Алишеру Усманову спасибо. Хочу сказать многим-многим меценатам, которые благодаря своей предприимчивости стали богатыми людьми и помогают спорту. Не только там детскому спорту, не только там каким-то звездам спортивным они могут помочь, да, но они помогают ветеранам, тем, которым сегодня очень трудно живет.
И вот газета как раз «Московские новости» вспомнила одного из ветеранов. 80 лет исполнилось знаменитому их смену Тимиру Пинегину. Мы такого помним.
Легендарная личность.
Да. Вот на этом мы поздравим Тимира Пинегина и завершим нашу программу «Час прессы спорт», которую вели сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоева. Вы не выключайте свои приемники. Я, правда, еще напомню, что в гостях у нас был кинорежиссер Али Хамраев и Имамбек Абдусаитов. А теперь еще раз скажу, не выключайте приемники, потому что на подходе программа «Свобода в полдень». Очень интересная, как всегда. Как все, что на радио «Свобода», все интересно. Его всегда слушайте, наше радио.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хамас удалось захватить последний оплот сторонников Аббаса, центральный штаб палестинских сил безопасности.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела, захороненных на
Тынечной. В очередной сессии Народного Хурала 57 депутатов проголосовали за утверждение Вячеслава Наговицына на пост президента республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».